Bude. На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить в частности о том, что такое автомобильный навигатор. У нас в гостях Виктор Титов, руководитель направления мобильных решений компании «Вобис Компьютер», Михаил Чернышов, коммерческий директор той же компании, а также наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здрасте.
Во второй части передачи к нашей беседе присоединится Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы, председатель Движения автомобилистов России. И вместе с Виктором Валерьевичем мы побеседуем о том, почему Генеральная прокуратура России именно сейчас заинтересовалась деятельностью госавтоинспекции и к чему могут привести такие проверки. Напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И наш пейджер в Москве 96143, телефон в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Всюду Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, автонавигатор. Сейчас, через несколько минут, наши гости нам расскажут подробно, что это такое. Но поскольку этот прибор все-таки пока гораздо больше распространен в США и в Европе, чем в России, то рассказать о нем я попросила, попросила Юрия Векслера, нашего корреспондента в Берлине.
Навигаторами в Германии оснащены многие новые автомобили, поэтому берущие машину на прокат часто получают ее с навигационной системой. Мы с сыном окрестили навигаторы говорящей теткой, так как во всех системах используется женский голос. Наша последняя поездка, например, была бы без этой тетки практически невозможной, так как нам поздним вечером потребовалось спонтанно в чужой нам местности от одного небольшого городка срочно доехать по определенному адресу в другом городке на расстоянии более 100 километров с неоднократной переменой дорог. Когда мы подъехали, женский голос сказал: «Вы у цели, цель справа». И действительно, справа был тот дом, куда нам было надо. Для тех, кто часто ездит по незнакомым маршрутам, затраты на покупку навигатора, в Германии это от 170 до 420 евро, себя, безусловно, оправдывают. Навигатор связан антенной системой из 24 спутников, и это позволяет ему, например, оценить перспективы пробки, в которую вы попали, и поискать альтернативные маршруты. Если вы проехали нужный поворот, то вы получите указание, как вернуться на оптимизированный маршрут. Наибольшим спросом пользуются системы, которые можно установить в нишу для радиоприемника. Как правило, в новых системах сам приемник также есть в одном корпусе с навигатором. Системы с большими экранами создают монтажные трудности в салоне автомобиля, но позволяют показывать любые карты с любым разрешением. Впрочем, это роскошь, так как за рулем на скорости рассматривать карты просто опасно. Управление навигаторами кнопочное, но оно бывает вынесено и на дистанционный пульт, а в новых машинах бывает смонтированным и на руле. Ну и это тоже роскошь, так как местонахождение автомобиля чаще всего навигатор определяет сам, а адрес поездки задается навигатору до ее начала. Водитель ориентируется на бесстрастный женский голос, дающий четкие указания, но если он бросит взгляд на табло, то увидит и стрелку-указатель, которая лично мне напомнила игру детства «Казаки-разбойники». Стрелка, заполняющая маленький экран, говорит о том, что путь без перемены дороги будет продолжаться довольно долго. В противном случае стрелка напоминала бы русскую букву «Г», графически отражая удаление от будущего поворота. Водителю трудно наблюдать за стрелкой навигатора, если тот находится на месте радиоприемника, но в системах с бортовым компьютером картинка дисплея навигатора может быть выведена на экран компьютера. За километр до изменения направления движения, а далее за 500-300 метров и непосредственно перед поворотом, бесстрастный женский голос дает указания на перестроение и подготовку к повороту или уходу с трассы и переходу на другой автобан. Это, так сказать, программа минимум. Но уже есть системы, связанные не только со спутниками, но и со специальными порталами в интернете, а также с радиостанциями, раньше других сообщающими о пробках и заторах. На новых BMW, например, уже стоят навигаторы стоимостью в 750 евро, которые при въезде в город подсказывают ближайшие парковки и наличие свободных мест в подземных гаражах, что в чужом городе, конечно же, весьма удобно. Эта же система подскажет вам, если необходимо, и путь до ближайшего банкомата или банка, аптеки, отеля или ресторана. Интернет-портал BMW посылает на свои системы информацию с бирж, прогнозы погоды и самые свежие новости. Система позволяет получить в вашей машине имейл, а пассажир может полистать на экране телефонные книги. Так как уже есть машины, которые могут автоматически запарковываться, то осталось только научить компьютеры вести машину, что, наверное, рано или поздно произойдет.
рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. И я обращаюсь к нашим гостям, представителям компании «Вобис Компьютер», Виктору Титову и Михаилу Чернышову. Эта компания распространяет автонавигаторы в России. Скажите, вот те приборы, с которыми вы имеете дело, похожи на то, о чем рассказал мой коллега из Берлина?
Да, в общем-то, все эти функции, которые были перечислены в этом интервью, они присутствуют и в тех приборах, которые есть у нас на рынке. И, значит, эти приборы тоже обладают такими же замечательными свойствами.
Ну, я бы начал с того, что в России многие даже не знают, что система навигации есть, существует,
совершенно
и
верно,
она работает.
Да.
Потому что вот у меня, например, началось вот с того, что ребята предложили испытать один прибор, я с удивлением обнаружил, что в России система есть, система работает. И мы сейчас находимся в самом-самом начале ее. Если вы вспомните, лет 15 назад, когда появлялись первые сотовые телефоны, я для дачи купил вот такой агрегат килограмма 3 весом за $800. Наверное, с навигаторами так же произойдет со временем, они будут дешеветь, да, и, так сказать, станут необходимым предметом каждого автомобилиста, и не только автомобилиста, ведь навигаторы – это и путешественники, и грибники, и все что угодно.
Абсолютно верно. И самый частый вопрос, который задают сейчас люди, даже ища купить это устройство, да, сколько абонентская плата в месяц, да, за пользование,
да,
данным устройством.
И никто не знает, что оно бесплатно. Что, да? Американцы,
верно,
подарили миру систему GPS.
Скажите, а вот в США, в Европе как давно распространились навигаторы?
Ну, эта система, она была создана относительно недавно. И даже в Соединенных Штатах Америки процесс разработки начался в 1978 году прошлого века, да? Вот, а окончательная система была принята как в эксплуатации в 1995 году, ну, полностью.
Но все равно достаточно давно.
Да, но уже во время операции «Буря пустыни» она активно использовалась американскими военными.
Ну, то есть для России это дело новое. Как вы думаете, почему вот в Россию так поздно пришел навигатор?
Ну, на самом деле, навигацией в России тоже стали заниматься достаточно давно. Но это было не массовое явление. Во-первых, очень дорогостоящее было оборудование. Вот, в частности, те GPS-приемники, которые, значит, поступали на российский рынок, они были достаточно дороги. Ну и, во-вторых, были достаточно серьезные ограничения в плане использования этого оборудования, поскольку по нашему российскому законодательству у нас до недавнего времени нельзя было как бы определять свое местоположение с высокой точностью.
Да вот, по-моему, только с 1 декабря, насколько я знаю, вы мне говорили, да, с 1 декабря, декабря прошлого года, Вероник, разрешено официально пользоваться. То есть у нас начало навигационного бума России.
Новые эры.
Новые эры, да.
Господа, расскажите, как выглядит это устройство? Вот оно тут перед нами, как оно действует, и, может быть, вы нам продемонстрируете это?
Ну,
значит, ну хотя бы его голос.
Устройство выглядеть может на самом деле по-разному. Это как вот рассказывал ваш корреспондент в Германии, это может быть и бортовой компьютер, и туда уже встроен этот GPS-приемник. Это может быть и устройство в виде коммуникатора, то есть в нем есть и функции телефона, функции компьютера.
Можно сейчас как раз это дело, можно я буду уточнять?
Да, конечно.
Потому что навигатор — это самое простое, да? Это то, что вас ведет и выводит в нужное место. А коммуникатор, Вероник, это сочетает
многие
функции.
Многофункциональное устройство.
Это и компьютер, это и выход в интернет, это и Word, это и телефоны, hands-free и так далее и тому подобное.
И сколько же вся эта красота стоит вот у нас в России, вот в вашей компании?
Ну, цены сейчас начинаются на данное оборудование от, наверное, 6 500 рублей до достаточно сложных устройств, как вот мы подчеркнули, это коммуникаторы с функцией навигации, да, телефоны, грубо говоря, по-нашему. Вот. Данное оборудование сейчас находится в сегменте там, от 16 до 22 тысяч рублей.
Ну, вот вы знаете, Вероник, вот мне довелось, как раз вот ребята из этой фирмы попросили как бы попробовать на себе, мне довелось с двумя приборами работать, я вам честно скажу, что чем проще, тем как-то свободнее, легче им пользоваться, особенно это прекрасный подарок любимым женщинам.
Безусловно. Спасибо, Юра, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также Виктор Титов и Михаил Чернышов, представители компании «Вобис Компьютер». Итак, господа, расскажите, пожалуйста, об этом замечательном приборе и продемонстрируйте нам его.
Ну, значит, мне кажется, одно из основных достоинств навигатора, и почему, собственно, получили распространение эти устройства в последнее время, это простота использования этого устройства. Если говорить о персональных компьютерах, портативных персональных компьютерах, то часто, зачастую у потребителя, у конечного пользователя вызывает, что ли, опасения, сможет ли он разобраться в этом и так далее. А вот ценность навигатора заключается в том, что буквально включил его, за 15 секунд установил в автомобиле, и, собственно, настолько понятный и дружелюбный интерфейс этой программы, что пользователю не надо изучать долго инструкцию, листать там многотомные, значит, указания, как и что делать, а включил, и интуитивно понятно, что надо делать. То есть указал точку своего местоположения, либо он сам определил навигатор с точку местоположения, поскольку он определил координаты по сигналам со спутников, да? Вот. И указать только точку конечного маршрута. За считанные секунды навигатор проложит маршрут.
Вплоть до номера дома.
Потрясающе.
Вот. А навигатор проложит маршрут и будет вам подсказывать, как надо двигаться, в каком направлении и что
я,
надо,
кстати,
делать.
Да, вот когда, простите, я перебил вас, когда только поехал, вот первые секунды, вы понимаете, неудобно. Экран-то небольшой. Кстати, надо сказать, что навигатор не превышает размеры пачки сигарет. И вот в руках у Виктора, например, он размером с пачку сигарет и в два раза ее тоньше. То есть очень миниатюрный прибор.
И когда удобно.
Да, я когда поехал, экранчик мне показался небольшой. Здесь сколько? Дюйма 4? 2,5 дюйма. И каждый раз надевать очки, а у меня дальнозоркость, я думаю, ну неудобно же. А вдруг она... Вдруг он начал говорить приятным женским голосом. То есть смотреть на него совершенно не обязательно.
У нас звонок. Павел из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли навигаторы российского производства или только импортные? И вот я хотел узнать у гостя. Вот программа «Автоликбез» на Авторадио когда выходит?
Программа «Автоликбез» на Авторадио выходит вторник, пятница. Оригинальная программа 18:50. И повторы среда, понедельник в 11:50.
Теперь ответ на первый вопрос, Михаил или Виктор.
Значит, существуют навигаторы российского производства, но они специализированные навигаторы. И сейчас, на данный момент, в основном используются только в вооруженных силах. Вот, поэтому такого массового пока прибора пока еще не выпущен на рынок. Но работа над этим ведется, я знаю.
Скажите, пожалуйста, а всюду ли в России можно применять навигатор? То есть вот эти карты, они разработаны для всех регионов?
Значит, дело в том, что навигация нужна в основном в тех местах, где, значит, автонавигация, говоря об автонавигации, да, в тех местах, где достаточно разветвленная транспортная сеть, где достаточно просто ошибиться и попасть, ну, тяжело попасть там, в необходимую точку. Вот, допустим, и поэтому карты в основном, подробные карты разработаны, естественно, для тех регионов, где вот эта транспортная сеть развита очень хорошо, для крупных городов и так далее. Вот, значит, многие спрашивают, вот, пользователи тоже обращаются, а когда будет у меня там вот, в моем населенном пункте разработана такая же электронная карта? Ну, трудно что-то сказать конкретно. Вот, но, по крайней мере, города-миллионники, они сейчас прорисовываются.
В этом году будут. Но, Виктор, да, вы можете сказать, на сегодняшний день, где, какие карты есть в России? Ведь многим интересно.
На сегодняшний день существуют карты, подробные карты Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Калининградской области и карты главных дорог Европейского региона России. То есть из Москвы вы можете проложить маршрут там до Ишкар-Алы, скажем так, на восток. Вот, можете проехать на Черноморское побережье и там на север по навигатору.
И некоторые подмосковные города подробные карты существуют.
Города, да.
А теперь давайте же мы все-таки послушаем, как работает навигатор.
Ну вот представьте себе, что мы зашли, сели, вернее, в свой автомобиль, включили этот навигатор, он в течение достаточно быстрого времени определил ваши координаты, и вам необходимо указать тот адрес, куда вам надо подъехать. Либо вы можете указать адрес, задав улицу и дом этого, на этой карте, либо, значит, просто указав стилусом или там указав, поскольку у него сенсорный экран, указав на карте, там, буквально пальцем ткнув в то место, куда вы хотите приехать. После того, как вы проложили маршрут, он прокладывается моментально, практически за 2-3 секунды. Значит, можно уже трогаться в путь и, значит, вот запустив программу эмуляции, можем вам показать, как это будет примерно звучать. Вот сейчас мы маршрут проложили и запускаем.
Там есть две клавиши интересные.
За ближайшим поворотом. повороте. Резко сверните направо.
Ну, надо заметить, что здесь можно выбрать мужской и женский голос, значит, вот какой вам более приятен.
И есть две издевательские клавиши в условиях Москвы. Это быстрее одна клавиша, а другая короче, Вероника.
Нет, есть, присутствует еще экономный режим.
Резко сверните направо.
Причем навигатор несколько раз вас предупреждает. Сначала за какое-то время, заблаговременно, потом при подъезде уже к объекту. И при приближении к тому месту, где необходимо совершить этот маневр, это место увеличивается, и достаточно четко на карте показано, что надо сделать, в какую на какой переулок надо свернуть.
На ближайшем повороте поверните направо.
Собственно, это и отличает от вот тех карт, которые, от тех программ навигационных, которые были. То есть они вам прокладывали как маршрут, но вот такого сервиса, что ли, там не было.
Они больше были рассчитаны все-таки на пешеходное, скажем так, да, использование.
Да, потому что вот стереотип...
Масса функций. Например, вы оказались в неизвестном городе, да даже в своем городе. Вам нужна заправка или вам нужен магазин автозапчастей. Там же справочник всего этого. Вы набираете то, что вам надо, и вам распечатывают таблицу буквально всех заправок, всех магазинов и расстояние до них. Вы выбираете нужный, и он вас ведет в этот магазин.
Или сразу показывает, какие, так сказать, интересующие вас места находятся в округе.
Ну да.
Замечательно. У нас звонок. Валерий Аркадьевич из города Королёва. Здравствуйте, прошу
Здравствуйте.
Вас.
Здравствуйте, большое спасибо. Вы знаете, я вот в 64-м году права получил, челноком смотался еще с покойным папой в отпуска, и потом сам Москва-Крым, Москва, так сказать, побережье, так сказать. Я города все помню наизусть. И мне собственного компьютера природного вполне хватает. То есть я к чему говорю? Вот весь этот бизнес, это только бизнес, внедрить в автомобиль лишнюю игрушку. А она к чему приведет? Если человек не умеет владеть ни справочником, ни картой города, ни планом, понимаете, он разучается мыслить. Это то же самое, что школьники сейчас не знают таблицы умножения, а тыкают пальчиком в компьютер. Поэтому я, ну, это интересно. Оно интересно только в степи.
Вот или в
очень интересное мнение, Валерий Аркадьевич, спасибо. Да.
Валерий Аркадьевич, потому что с тех пор, как вы в 64-м году получили права, и те города изменились. И изменились очень сильно, и постоянно новые улицы, знаки, дороги, нельзя так. Вы, извините, мы с вами, я думаю, что примерно одного возраста, я, по крайней мере, я 48-го года, но нельзя быть таким консерватором. Другое дело, что сеть дорог в России, конечно, сильно уступает даже сети дорог и Европы, и Америки. Я, например, помню, как я 8 часов проблуждал в Голландии.
Вы без навигаторов в Голландии
без навигатора. У меня была карта в одном сантиметре 30 километров. Вы представляете, надо быть полным, конечно, идиотом, чтобы с такой картой ездить по Европе, пока я на заправке. Я молился о компасе хотя бы. Какой навигатор? Был бы компас, я знал, куда мне ехать, но, к сожалению, была ночь, и все. Короче говоря, пока я не купил подробную карту, там сеть дорог, конечно, гораздо плотнее, и мне кажется, это может быть тоже препятствием развития навигационного дела в России. Ну что у нас, руль привязал, и куда она из колеи денется? Так, Вероника?
Ну да. Господа, ваше мнение по поводу звонка слушателя?
Я хотел добавить, Вероника, следующее, что действительно у многих водителей с опытом, со стажем, достаточно скептическое отношение к этому устройству. Я вот просто со своими друзьями общался и с другими людьми, которые часто пользуются автомобилями, говорили, ну зачем мне это, я все прекрасно знаю и так. Вот. Ну просто я говорю, ну возьми, просто попробуй, ради интереса, что у тебя получится. Так большая часть из них вот, через неделю приехала, слушай, а где это можно купить? Я говорю, а в чем дело? Что такое? Да ты представляешь, я говорю, вообще не думаю ни о чем.
Абсолютно
куда
верно.
Ехать?
Абсолютно там... верно. Все знают, кто давно водит и Москву, да, но, например, номер дома на улице, ну, честное слово, зачем я его буду искать? Я сам могу доехать до этой улицы, интересующей меня, да, но подвести меня к номеру дома, чтобы не ехать и не создавать опасной ситуации на дороге, когда вы головой крутите и вправо, влево ищете интересующий вас номер дома, а здесь подъехали, вам сказали, вы достигли вашей точки, которую задали, можно смело искать парковку, парковаться и...
Ну, а по-хорошему быстро привыкаешь.
А потом тот же самый маршрут, по которому вы едете, он днем выглядит одним образом, вечером по-другому.
Конечно, конечно.
Бывает
да.
так, что какое-то препятствие возникает. Либо там пробка, либо там что-то перекрыли улицу, перекопали. А что делать дальше? Доставать карту, искать, останавливаться.
Так а что, простите, навигатор все это знает, что улица перекопана?
А навигатор, ну, если она, ну, это видит водитель, если она, допустим, перекопана улица, он просто поворачивает в ближайший переулок. Какой?
Да, не думая абсолютно.
Абсолютно
да,
не думая.
А вот... Куда я попаду с этого переулка? Да. Да, здесь дальше ваш навигатор уже прокладывает.
Пересчитывает,
да, и вы спокойно выезжаете.
Кстати, если в навигаторе нет какого-то переулочка или там проезда дворами, то он ставит вехи, чтобы ты мог по ним назад вернуться. Совсем такая, интересно. Такая умная.
Юра, расскажите, вот как вы с навигатором-то ездили по Москве?
Ну, вообще, нет, ну, честно говоря, я не очень ему доверял поначалу, вот, потому что я ехал, первый раз я поехал с навигатором вот 2 недели назад домой, той дорогой, которую я знаю наизусть, а он меня повел в туннель, вот, ну, была у меня об этом программа на авторадио, короче, я ему не поверил первый раз, а потом решил поверить, и что вы думаете, там, где я всегда стоял в пробке, у меня даже показалось, что он учитывает пробки. Я вот хотел,
а
ребят,
каким образом он это
может
делать?
Я вот не знаю.
Может он
потому
это делать?
Потому что он меня повел, на мой взгляд, через самую пробку. Я там всегда застревал. Но в тот раз, когда я его послушался, я через 7 минут был дома. Вот я потом решил залезть в инструкцию, еще раз узнать. Все-таки там данные закладываются об интенсивности движения.
У нас звонок, Александр из Москвы, прошу вас.
Добрый день всем. Вы знаете, я когда был в Штатах первый раз лет 16 назад, вот как раз мы ехали через несколько штатов, и тогда не было этих навигаторов, и за рулем был коренной американец, он там с 5 лет, так сказать, за автомобилем, и то несколько раз мы, в общем-то, плутали. Вот. А вот когда я вернулся, вот недавно был в Штатах, и с ним же опять встретился, он с навигатором уже ездил, и вот он очень интересную мысль сказал, говорит, уже ни о чем не думаю, и самое главное, что вот это очень сильно повышает безопасность движения,
да,
потому что
верно.
В незнакомом месте, когда ты двигаешься, я по себе знаю, я там больше 30 лет за рулем, что если ты в незнакомом месте, в незнакомом районе, ты только смотришь, куда, где, чего и как, и полностью теряешь контроль за движением. И опасность, конечно, резко повышается в таких случаях. Так что это прекрасный совершенно прибор, убедился сам, оценил его, и замечательно, что наконец-то он у нас появляется.
Спасибо, Александр. Так а что насчет пробок все-таки? Вот Юре показалось, что навигатор может учитывать пробки, но это, наверное, вряд ли реально.
Нет, на самом деле существует и такая программа, которая учитывает эти пробки. Только в тех навигаторах, которые сейчас нет, которые сейчас на рынке, а этой возможности нет, к сожалению, поскольку для учета пробок необходим дополнительный канал, по которому эта информация поступает. Вот. Значит, ну, да. Навигатор, он сейчас может ловить только спутники. Значит, если мы говорим о коммуникаторе, то там есть дополнительный канал, да, там через сеть GPRS или через GSM. Можно это сделать.
Спасибо, вот. Виктор. Mm-hmm. Сегодня в 16:07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Лидия Чуковская. Вчера и сегодня. К столетию со дня рождения писательницы, публициста, мемуариста. Лидия Чуковская, дочь Корнея Ивановича, прожила драматическую жизнь. О Лиде Корнеевне говорят сегодняшние писатели и публицисты, а также голоса с архивных пленок «Радио Свобода». Программу ведет Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16:00, повтор в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют Михаил Чернышов и Виктор Титов, представители компании «Вобис Компьютер», а также Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня проходят выборы в региональные парламенты 14 субъектов федерации. В 10 из 14 регионов отменен порог явки. Наблюдатели говорят о первых нарушениях в ходе голосования в Тольятти, Подмосковье и на Ставропольском крае. Референдум об объединении Читинской области и Агинского-Бурятского автономного округа состоялся. Как сообщили в местной избирательной комиссии, явка голосующих уже превысила 50%. В Хабаровске из-за циклона прекращено движение пригородных и междугородних автобусов. В Воронеже совершено покушение на 3-го студента-иностранца за последние 2 суток. Избит студент из Йемена. В субботу были возбуждены уголовные дела по факту нападения на студентов из Нигерии и Ирака. На юге Афганистана погибли 8 полицейских, попавших в засаду. В Ираке произошел взрыв в штаб-квартире крупнейшей суннитской партии. Штаб-квартира Исламской партии Ирака находится в Мосуле на севере страны. Один боевик Хамаса был убит и еще один ранен в перестрелке с боевиками, соперничающей палестинской группировки «Фатх» в секторе Газа. Еще 4000 военнослужащих США могут быть отправлены в Ирак. Президент США Джордж Буш запросил на эти цели у Конгресса дополнительные ассигнования в $3 миллиарда. Президент Франции Жак Ширак объявит сегодня, что не будет претендовать на 3-й президентский срок. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по странам Латинской Америки. Сегодня он проведет в Боготе переговоры с президентом Колумбии Альваро Урибе. В Мадриде сотни тысяч людей приняли участие в демонстрации против политики правительства в отношении террористической группировки басков-сепаратистов «ЭТА». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад намерен выступить на заседании Совета безопасности ООН. Это была краткая сводка новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Виктор Титов, руководитель направления мобильных решений компании «Вобис Компьютер», Михаил Чернышов, коммерческий директор той же компании, а также наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. И по телефону к беседе уже присоединился Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы, председатель движения автомобилистов России. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Виктор Валерьевич.
Здравствуйте.
У нас есть звонок. Юрий из Москвы. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот навигатор связан как-нибудь с противоугонной системой?
Значит, в данном случае нет. Но существуют такие устройства, которые позволяют вам определять координаты вашего автомобиля удаленно. Значит, это устройство обладает как навигатором, скажем так, GPS-приемником, так и встроенным сотовым телефоном, и через него можно получать эти координаты. То есть в данном случае вот, эти навигаторы не предназначены для того, чтобы определять координаты вашего автомобиля.
Но технология такая существует, да. На Западе достаточно сильно распространена, но я думаю, что и у нас получится.
И у нас распространена, да. То есть работа такая в этом направлении ведется достаточно активно.
Спасибо, господа. Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
По данным Российского союза автостраховщиков, собранные за 2006 год страховые премии в два раза превышают суммы выплат. Прежние заявления страховых компаний об убыточности обязательного страхования гражданской ответственности не подтвердились. Страховщики заявляют, такие крупные суммы скопились на их счетах потому, что многие пострадавшие в ДТП не обращаются за компенсацией ущерба. По мнению аналитиков, дело в юридической непросвещенности автомобилистов. Завершилась приватизация Волжского автомобильного завода. Последний пакет акций, принадлежащий государству, продан компании «Рособоронэкспорт». Теперь компания владеет 75% акций «АвтоВАЗа». Главной темой 77-го международного автошоу, открывшегося в Женеве, стала экология. Audi представила модель A3 TDI под индексом E. Ее дизельный почти двухлитровый двигатель выбрасывает углекислоты даже меньше, чем предусматривает норматив, предложенный Еврокомиссией с 2012 года. Volkswagen собирается использовать в модели Passat технологию, позволяющую потреблять 5 литров дизтоплива на 100 километров. Похвастать новациями в очистке выхлопных газов приехал Mercedes. Его C-класс теперь соответствует нормам Евро-6. Одна из главных премьер нынешнего женевского автосалона – Audi A5. Предусмотрены три варианта бензинового двигателя – 1,8 литра, 2 литра, 3,2 литра. Мощность в зависимости от этого варьируется от 170 до 265 лошадиных сил. Самый мощный разгоняет купе до 250 км в час. Кроме того, у Audi A5 появились два дизеля 2,7 литра мощностью 190 и 240 лошадиных сил. Все силовые установки будут комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач, но возможен и восьмискоростной вариатор «Мультитроник». Российский автомобильный рынок к 2010 году пополнится 5 моделями иностранного производства, стоимость которых не превышает 10 тысяч долларов. Ранее о начале разработки машин такого класса заявили Toyota, Nissan, Volkswagen и Skoda. Теперь к ним подключился General Motors. Американцы планируют создать для рынков России, Индии и Китая компактную машину с несколькими типами кузова, которая будет конкурировать с Renault Logan и Lada Kalina, а также крохотную малолитражку вроде Matiz. Мэр российской столицы Юрий Лужков предлагает весь транспорт для внутригородского пользования, включая частный, сделать электрическим. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Для начала использовать электрический транспорт предлагается для доставки почты. Городоначальник также заявил, что нужно всячески поддерживать тех, кто решил пересесть на электромобиль.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И сейчас давайте поговорим еще на одну тему. Тема важная, она коснется так или иначе всех, кто за рулем на российских дорогах. Не так давно Генеральная прокуратура России объявила о том, что начинает проверки госавтоинспекции. И у меня вопрос к Виктору Валерьевичу Похмелкину такой. Как вы думаете, почему Генпрокуратура заинтересовалась деятельностью ГИБДД именно сейчас? Что раньше она не догадывалась о том, что в этой структуре не все благополучно?
Ну, вы знаете, есть разные предположения на этот счет. Кто-то связывает это с тем, что мы сейчас живем в год выборов. Кто-то называет другие причины. Но мне кажется, что просто бывает такая ситуация, когда как бы чаша терпения переполняется. Дело в том, что действительно большое количество жалоб поступает на злоупотребление со стороны сотрудников ГИБДД в самых разных регионах. Ясно, что в нынешнем своем виде это ведомство не справляется с возложенными у нее обязанностями, что очень много, к сожалению, превышения должностных полномочий, поборов с водителей. Вот. И одновременно с этим более активно стали люди за рулем. То есть, если раньше, в общем, как бы, ну, какая-то покорность наблюдалась, то теперь я вижу, и это, эти факты со всей России вот ко мне поступают, что люди все чаще вступают в споры, оспаривают действия сотрудников ГИБДД, обращаются в суды, в прокуратуру. И вот мне кажется, что в конце концов все-таки это привело к тому, что ну, государство не может не реагировать на это, а прокуратура это тот орган, который обязан вообще-то надзирать за законностью деятельности всех государственных органов. Я не уверен, что эти проверки дадут должный результат, но то, что основанием их послужила действительно имеющаяся общественная реакция, для меня очевидно.
Я бы хотела, чтобы все сидящие сейчас в этой студии высказались по этому поводу. Насколько нужны такие проверки? Приведут ли они к чему-нибудь? И почему именно сейчас?
Ну, можно я начну?
Прошу вас,
Юра. Да не проверки нужны, а реорганизация и постоянная, как известная политика по отношению к этой структуре, к дорожной инспекции. Я вот, Виктор Валерьевич, добрый день еще раз. Хотел сказать, вы знаете, вот последние годы я бы добавил, что если раньше, там, ну, скажем, ты даешь или у тебя вымогают, за нарушение, то вот последние годы наблюдается буквально бизнес милицейский, который называется разводка автолюбителя на деньги. Буквально разводки. Это чуть ли не повсеместно.
Прошу вас, господа, вы тоже автомобилисты, Виктор Титов и Михаил Чернышов, прошу вас. Михаил.
Ну, я со своей стороны думаю, что, конечно же, скажем так, надзор над этим нужен, нужны какие-то проверки, да, чтобы все-таки все происходило по закону, и люди не стремились откупиться от правонарушения, а все-таки знали, что это будет достаточно нарушать не нужно. И будут проблемы.
Так вот, что же для этого все-таки нужно сделать, чтобы люди не стремились откупиться?
Вот я бы спросил у Виктора Валерьевича. Виктор Валерьевич, многие газеты и в интернете полно информации о том, что якобы Дума приняла в первом чтении ужесточение наказаний в административный кодекс. Это так или это какая-то утечка информации?
У нас, видимо, прервалась связь с Виктором Похмелкиным.
Авторы вот известного законопроекта из «Единой России» Владимир Владимиром Плегиным просто перевнесли свой законопроект, они часть положения изменили в нем, вот, и 1 марта внесли новую редакцию. Ну и, по всей видимости, это послужило некоторым информационным поводом для средств массовой информации, а кто-то, очевидно, неверно интерпретировал. Насколько я знаю, на следующую пятницу предполагается рассмотрение этого и целого ряда других законопроектов на данную тему в первом чтении. Вокруг этих проектов продолжают вестись острые и серьезные дискуссии, но самое главное, что не сделали авторы законопроекта. Вообще-то у нас была договоренность, открою секрет небольшой, с Владимиром Плигиным, что из этого текста будут исключены все нормы, которые расширяют полномочия сотрудников ГИБДД и дают дополнительную возможность для коррупции. И останутся нормы, усиливающие ответственность водителей, особенно за наиболее опасные нарушения, с чем, в общем, никто из разумных людей не спорит. Прежде всего, связано с размером штрафа, усиление наказания за пьянку за рулем и так далее. Вот, к сожалению, эти договоренности не выполнены, и очень много коррупционных норм осталось, и это, в общем, как мне кажется, снижает шансы на прохождение закона в целом и вызывает справедливую негативную реакцию у водительской общественности вот, в части именно этих положений. Почему-то авторы законопроекта и стоящие за ним представители ГИБДД упорно настаивают на том, чтобы расширять свои возможности для получения взяток, для ограничения прав водителей, вместо того, чтобы все-таки сделать главный акцент на усиление ответственности участников дорожного движения.
Юра, а вы почему задали этот вопрос, Виктор Валерьевич? Вы считаете, что если ужесточаться наказание, то люди не будут пытаться откупиться?
Нет, все равно, но деньги-то отдавать придется, какая разница? В принципе, государству ты отдаешь. Конечно, не хотелось бы взяточнику отдавать. Конечно, лучше бы эти деньги шли в карман государства, но расстаться-то с ними придется, поэтому повышение... Я всегда говорил о том, что я за то, чтобы у нас были штрафы разумные. Вот мне кажется, как раз проверка генпрокуратуры-то, вот ГИБДД, вот эта месячная, она и объясняется необходимостью погасить волну общественного возмущения тем, что, как пишут некоторые газеты, теперь среди простых инспекторов у нас появятся миллионеры.
Теперь еще хотелось бы услышать мнение Виктора Титова на ту же тему. Нужны проверки, к чему они приведут?
На мой взгляд, проверка, вот такая кампания, она носит, мне кажется, какой-то временный характер. Мне кажется, здесь нужна последовательная, кропотливая работа, постоянная. На постоянной основе. Я просто хочу привести пример. Вот когда ездили мы в Германии в 97-м году, в 98-м году, я практически не видел сотрудников полиции на дорогах. И между тем там был достаточно определенный четкий порядок. Вот. Не наблюдалось той картины, которая вот у нас присутствует, то есть, где каждый норовит там, проехать там, где нельзя, или там, по тротуарам каким-то и так далее. То есть, с чем это связано? Может быть, менталитет у нас другой, может быть, что-то еще. Но мне кажется, все это в комплексе взаимосвязано, потому что очень часто мы сталкиваемся не только вот, значит, просто с откровенным хамством на дорогах, да, вот, но и с тем, что на глазах у сотрудников правоохранительных органов это происходит и не имеет никаких действий. То есть здесь, мне кажется, надо комплексно решать эту проблему.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Виктор Титов и Михаил Чернышов, представители компании «Вобис Компьютер», а также Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, постоянный эксперт «Радио Свобода». По телефону в беседе принимает участие Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы, председатель Движения автомобилистов России. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. А сейчас я хотела бы... А, простите, у нас есть звонок из Петербурга. Сергей, прошу вас.
Добрый день. У вас идет речь о честности сотрудников ГИБДД, ответственности и прочем. Господа, срабатывает закон больших чисел. Немножко не о том расскажу. Как только состоятельные люди ушли в отдельные медсанчасти, у нас резко понизился уровень, общий уровень медицины. Медицине не на ком теперь пробовать опыт, отрабатывать молодых, проверять лекарства. Как только состоятельно ушли в гимназии, нормальные школы полетели вверх тормашками, учителей хороших скоро мы не найдем днем с огнем, даже для гимназии. Ребята, о какой честности идет речь, если мы видим постоянные подловы, поддавки и прочее?
Спасибо, Сергей. Что вы думаете, господа?
Да здесь все очень просто решается. Ну, я бы не стал говорить о честности. Главное, когда станет невыгодно брать, то прекратятся все эти взяточничества и вымогательства на дороге. Вот и все.
А сейчас я хотела бы предложить вашему вниманию мнение Виктора Травина, президента коллегии правовой защиты автовладельцев, по поводу проверок Генпрокуратуры деятельности госавтоинспекции.
Наконец-то Генеральная прокуратура узнала о том, что у нас в ГИБДД берут взятки. Это совершило открытие буквально. Я думаю, что не случайно случилось это именно в это время. Если вы помните, у нас отменены с февраля месяца спецзнаки с триколором. Я так полагаю, что, наверное, был хороший повод потребовать от прокуратуры наведения порядка в ГАИ как раз в тот день и час, когда кто-то из чиновников, лишившийся таких привилегий в виде спецзнаков с триколором, наверное, нарвался на какого-то алчного жаждущего денег сотрудника ГИБДД. Но с другого повода я не вижу. Повод получения взяток или вымогательства со стороны сотрудников ГИБДД, наверное, это не повод, потому что, конечно же, прокуратура об этом знала и раньше, причем знала об этом лучше нас. Наверное, ничем, как всегда, это не закончится. Хотя повода для того, чтобы сегодня посадить несколько полковников, может быть, даже генералов, половину сотрудников ГИБДД уволить, половину объявить неполное служебное или дисциплинарное изыскание, поводов для этого более чем достаточно. Я думаю, что, скорее всего, это очередная просто маленькая акция, может быть, даже пиаровского свойства, которая завершится тем, что генерал Кирьянов, главный придорожный милиционер страны, ну, наверное, получит замечание, причем в весьма ласковой форме. Парочку подполковников, наверное, получит неполное служебное, 6 майоров будут сняты, и не более того. Вот если бы президент Российской Федерации, как иногда он любит нам указывать на непорядки в той или иной сфере, сказал бы, наконец-таки, товарищи, друзья, так жить больше нельзя с такой ГИБДД, в этом случае результат был бы, конечно же, ошеломляющий. Но поскольку пока президент спокойно взирает на все безобразия в ГИБДД и не сказал всем своим надзирающим органам ФАС, до тех пор все это будет проходить в таком мягком режиме, в котором все это закончится опять, как и всегда, ничем.
Говорил Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Я вот послушал Травина и подумал, странная у нас все-таки страна Россия. Вот во Франции, например, Николя Саркози, министр внутренних дел, навел порядок на дорогах за полгода и снизил почти на треть количество убитых и раненых. Так он стал народным любимцем. Он сейчас лидер правящей партии и самый реальный президент, претендент на место президента. И у нас бы президент России мог очки набирать на снижение трупов, увечий на дорогах. Почему-то президент на эту проблему внимания не обращает.
А я хочу обратиться к Виктору Похмелкину. Виктор Валерьевич, как вам вот эта теория Травина по поводу того, что отмена номеров с триколором послужила причиной, в частности?
Ну, вы знаете, это возможно, но мне в данном случае не волнуют поводы. Меня интересуют более глубокие процессы. А то, что нам необходимо реформировать ГИБДД, это совершенно очевидно. И это придется делать. И этому ли президенту новому, так сказать, этой думе новой, так или иначе. Потому что, к сожалению, если не вывести ГИБДД из системы МВД, не сделать полноценной, качественной, высокоэффективной дорожной полиции, если не реформировать всю систему управления безопасностью дорожного движения с тем, чтобы она была нацелена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, на снижение смертности, на сокращение пробок, и за это бы конкретно должностные лица отвечали, если не головой, то, по крайней мере, своим местом, вот пока всего этого не сделать, то, в общем, ну, можно принимать 5 программ повышения безопасности дорожного движения, и результат будет тем же самым. Этот вопрос должен выйти на уровень национального проекта, сейчас модное такое, модное словечко. Вот. Но и я согласен с теми, кто уже здесь выступал, что, к сожалению, в нашей стране без высшей политической воли, то есть без решения президента, в данном случае ситуацию не изменить.
Виктор Валерьевич, а вот скажите, пожалуйста, те ужесточения законодательства дорожного, которые так или иначе ожидают российских автомобилистов, они здесь повлияют на ситуацию?
Я думаю, что только в самом таком ограниченном масштабе. Потому что к любому наказанию очень быстро привыкают, тем более в наших условиях, в условиях коррумпированной системы ГИБДД, невозможно будет обеспечить неотвратимость наказания и равенство граждан перед законом. А если у вас нет неотвратимости и равенства вот этих двух важнейших составляющих карательной системы, справедливой карательной системы, считайте, что все ужесточения просто повиснут в воздухе. Когда из 50 автомобилей водитель каждый скоро будет нарушать, совершать одно и то же нарушение, будет наказываться один, да и то не самый главный виновный, ну, какая будет реакция в обществе на подобного рода ситуации. Поэтому, да, ужесточать наказание за отдельные нарушения нужно, но при условии, что будет реформирована система ГИБДД, я на этом категорически настаиваю. Пока этого сделано не будет, считайте, что все это ужесточение только озлобит водителей, только повысит агрессию на дорогах. Вот таков мой прогноз.
Кто-то еще хочет высказаться?
Ну, я бы вспомнил 97-й год, по-моему, 97-й. Когда были увеличены штрафы за непристегивание ремнями, я помню, что на утро все ехали пристегнутыми. То есть я согласен с Виктором Валерьевичем, реформирование ГАИ нужно как воздух. И далеко не надо ходить за примерами. В ближнем зарубежье можно найти. И не побрезговать этим опытом. Вот. Было бы великолепно, если бы это все одновременно, эти два процесса происходили, да, и наведение порядка, но... Что делать? За неимением Гербовой пишут на простой. Хотя бы что-то из двух факторов было сделано.
У нас звонок. Владимир из Петербурга. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я начну вот с такого, значит, как бы сказать, анекдота, да? Вот. Товарищ начальник, можно мне... Я имею право? Имеете. А можно мне? Нельзя. Понимаете? Вот. А теперь я прокомментирую. Так вот, какой товар является самым... определяет норму прибыли на нашем российском рынке. норму прибыли определяет право, понимаете? Потому что источником права может быть закон, а может быть его толкователь. Если закон предоставляет возможность толкователю, уполномоченному толкователю, неограниченную свободу толкования этого закона от произвола до беспредела, понимаете, то источником права является толкователь. Будь то милиционер, будь то чиновник, будь то, скажем, человек, который сидит в поликлинике, определяет, попадете вы к врачу в ближайший месяц или нет, понимаете? Вот, вот люди, которые имеют право, они должны его покупать у толкователя.
Спасибо,
понимаете?
Владимир. Виктор Валерьевич, что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, это правильно, но ситуация при дорожном движении еще хуже. Здесь просто законов-то нет. Здесь все основные вопросы решаются на уровне подзаконных актов. Например, постановка автомобиля на учет. Важнейший вопрос, сколько здесь произвола, безобразий. Регулируется все это постановлением правительства и приказом Министерства внутренних дел. Технический осмотр, важнейший вопрос, так сказать, регулируется все подзаконными актами. И какую сферу не возьми. Единственное, что вот административная и уголовная ответственность законами установлена. Правила дорожного движения, важнейший документ, или правила допуска автомобиля к эксплуатации. Подзаконные акты, постановления правительства, отсюда и многие безобразия. То есть мало того, что не надо толкователю давать много прав, это, я с этим согласен, но надо еще и поднимать уровень правового регулирования. Нужно, чтобы законом все эти вопросы решались. А что такое закон? Это публичное обсуждение, это парламентские процедуры, это открытость гораздо больше, это возможность общества повлиять на ситуацию. А попробуем мы повлиять на акты Министерства внутренних дел. Ну, когда мы так вопрос ставим в Думе сегодня, наши оппоненты, прежде всего из исполнительной власти, говорят, нет, мы вам эти полномочия не отдадим, мы хотим их оставить у себя. Вот, на мой взгляд, общество, как мне кажется, должно и на этом настоять, чтобы все-таки безопасность дорожного движения стала предметом самых нормативных актов самой высокой юридической силы, то есть федерального законодательства.
Ну, Виктор Валерьевич прав, потому что не занималась наша власть серьезно этими вопросами дорожными. Ни в какие годы. И огромный вред тут Николай Васильевич Гоголь нанес своей этой фразой. Ведь докатиться до 35 тысяч погибших в год, войти в группу африканских стран по этому показателю, ну это позорище. Позорище нас. Какой Евросоюз? Какой ВТО нас? Кто нас примет с такими показателями?
Тут вот на пейджер пришло очень такое обиженное сообщение от Галины Ивановны из Москвы. Она ветеран труда, инвалид второй группы. Причем оно пришло еще, пока мы говорили об автонавигаторе. Вы заботитесь только о своем удобстве, а в Москве нет переходов, и скорость неимоверная. Вот представители компании «Вы без компьютер», что вы скажете?
Взять лопаты и отрыть эти переходы, это, на это что? При чем здесь? Что мы можем
сделать? Что касается переходов, наверное... Вопрос больше не адресован к продавцам оборудования все-таки.
Безусловно.
Что же касается скорости, то вот как раз с помощью этих приборов люди, которые будут пользоваться
этот прибор, удобстве людей.
Абсолютно верно, предупреждает допустимой скорости на данном участке дороги, поэтому, в общем-то, я думаю, как раз это повлияет.
Ну вот, долго мы ждали вообще вот принятия этих законов, сейчас началась проверка, может быть, она выльется во что-то, я имею в виду ГИБДД, проверка Генпрокуратуры, не так часто это происходит. И одновременно вот на подходе принятия Думы буквально сегодня-завтра повышенных штрафов. Ну, согласитесь, не может быть $1.5 пролиться на красный свет. Вы извините, что я в долларах, но это для сравнения штрафов наших, скажем, с западными.
Так, но, к сожалению, авторы закона многие вещи... с моей точки зрения, абсолютно несправедливо заложили. Вот представьте себе, человек, лишенный прав за пьянку, снова садится за руль, или вообще не имеющий прав садиться за руль пьяным. Что предлагают авторы? Они предлагают альтернативу. Или 5000 рублей штрафа, или административный арест. Что в итоге получится? Богатые откупятся или более-менее обеспечены и будут снова ездить. А значит, кто победнее, пойдет под арест. Согласитесь, что это совершенно ненормально.
Абсолютно.
Спасибо, ненормально. Простите, пожалуйста.
Всех одинаковым. Да. Арест. То есть гораздо более жесткий, чем лишение прав. Эти люди представляют повышенную опасность. Извините, должны от общества хотя бы на короткий срок, но изолироваться.
Спасибо большое, Виктор Валерьевич. Наша программа подходит к концу. И на прощание обзор автомобильной прессы, который подготовил мой коллега Павел Константиновский.
Недавно ОАО «АвтоВАЗ» и канадская компания «Magna International Incorporated» подписали соглашение. Журнал «За рулем» называет его самым значимым с момента заключения контракта с концерном «Фиат» 40 лет назад. Договор предусматривает разработку автомобиля на унифицированной платформе класса «С», строительство завода на 450 тысяч автомобилей в год и создание системы производства и поставки автокомпонентов европейского уровня. Уже в конце 2009 года новые «Лады» должны появиться в автосалонах по цене 10-12 тысяч долларов. Наверное, мир перевернулся. У респектабельной охраняющей семейные ценности «Вольво» появилось взрывное спорткупе, удивляется за рулем. В городской суете трудно насладиться мощью мотора, зато приятно ощутить мощь и поддержку со стороны умной электроники. Зажегся оранжевый огонек у правого или левого бокового зеркала, будь осторожнее, в мертвой зоне появилось препятствие, то ли автомобиль, то ли мотоцикл. Прелести не машина, пишет журнал, хоть и не семейная уже. Патриарх отечественного автопрома «АМОЗИЛ» скорректировал свою стратегию, пишет журнал «Эксперт Авто». Теперь она базируется на сотрудничестве с крупными зарубежными производителями грузовиков и автокомпонентов и нацелена на создание современного высокотехнологичного холдинга. «Мы прагматики», утверждают топ-менеджеры «ЗИЛа». «Главное для нас создать эффективное, рентабельное и устойчивое производство. А для этого и 90-летний опыт предприятия может пригодиться, и любые инновации, или партнеры». Конец цитаты. Честно говоря, не очень хочется опять нести всякий бред про завоевание новых секторов рынка, про расширение модельного ряда за счет появления принципиально новых моделей, про повышение лояльности покупателя марки. Это рассуждение журнала «Стиль Авто». Просто в модельном ряду южнокорейского отделения «Шевроле» появился первый кроссовер «Шевроле Каптива». Этот автомобиль знаменует собой как раз все вышеперечисленное. «Каптива» разрабатывалась специально для Европы, целиком и полностью, начиная с дизайна и заканчивая конструктивной платформой. Об этом говорит даже название модели, некое производное от английского «captivate» — «завоевывать» и «очаровывать». У кроссовера это вполне успешно получается, но делает он это мягко и незаметно, уверенно издание. Уже никого не удивляют толпы обладателей автомобилей, оснащенных мощными аудиосистемами, собирающиеся периодически в одном месте, чтобы помериться киловаттами и тональным балансом, пишет «Стиль Авто». Соревнования по автозвуку – дело привычное, однако ни в коем случае нельзя сказать, что в этой сфере все уже устаканилось окончательно. Правила меняются постоянно, но неизменным остается, похоже, одно – громкость любимой музыки. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
Обзор автомобильной прессы представил мой коллега Павел Константиновский. В следующем радиочасе на волнах «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» народный артист Украины, режиссер Роман Виктюк, ведущая Марина Тимашева. Первый раз программа в эфире в воскресенье в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В передаче участвовали Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы, председатель Движения автомобилистов России, Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также представители компании «Вобис Компьютер» Виктор Титов и Михаил Чернышов. Продюсер Наталья Флоринская, звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне «Свободы».
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в Эрбас продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков-талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.